Здравствуйте, возлюбленная Господи нашем Иисусе Христе, отцы, братья и сестры. У микрофона Валерий Павлович Филимонов. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач «Современность в свете учения Слова Божия». На наших глазах стремительно развиваются воистину апокалиптические события, и мы это видим в окружающем нас мире. Те события, которые описаны любимым учеником Христовым, апостолом и евангелистом Иоанном Богословом. Вспомним слова одного из самых почитаемых в Греции старцев, архимандрита Афанасиса Анастасию, наместника священной обители Великие Метеоры. Цитирую. «Откровение святого апостола Иоанна Богослова говорит нам об одном весьма важном признаке. Это постепенное направление хода истории к завершению. Антихрист не явится и не возьмет окончательно свою всемирную власть внезапно, каким-то самым радикальным образом опрокидывая весь ход истории. Напротив, он утвердится в некой намного ранее созданной обстановке, в среде, в которой люди привыкнут жить на протяжении длительного периода времени. Эта всемирная богоборческая люциферова тирания, которая совершенно очевидно формируется в наше время на наших глазах. Она создается не по Божьей воле, но, напротив, стремится изменить и вытеснить все подлинно христианское из жизни людей». Конец цитаты. Вот, дорогие мои слушатели, суждение духоносного старца нашего времени. И мы не можем с ним не согласиться. Мы видим, что ныне дух Антихриста царствует в мире, а гонения на православие принимают самый изощренный и непредсказуемый характер. Но, собственно говоря, нам и Слово Божие об этом говорит. Цитирую. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди-обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». 2 Тимофею 3, 12-13. Вот так предупреждал верных святой апостол Павел еще на заре христианства. И не видим ли мы в этих словах печальную, но откровенную картину современной жизни? Мир, надевающий порою личину благочестия, погружается во тьму нового язычества. Он все более удаляется от Христа. Современный мир – это вотчина сатаны, потому что почти повсюду зло царствует и торжествует, а ложь выдает себя за истину. Грех возводится в добродетель, умножается вопиющее беззаконие, и мы это видим в нашей реальной жизни, когда принимаются законы, которые не только по сути своей являются антинародными, антихристианскими, но даже антиконституционными, то есть противоречащими вот той самой так называемой демократической Конституции. И посмотрим на слова великого светоча православия 20 века архиепископа Авертия Таушева. Вот что он пишет. Это, обратите внимание, это конец 60-х, начало 70-х годов прошлого века. Авертий Таушев жил в Соединенных Штатах Америки, и вот тогда уже вся вот эта сатанинская команда, которая сегодня управляет миром, она проявляла себя во всей своей, в кавычках, красе. Цитирую. «Такого гонения на желающих жить подлинно благочестивой жизнью во Христе Иисусе, да и на само христианство действительно еще никогда не было, кроме эпохи первых трех веков христианства. Но ведь тогда христианство было чем-то совершенно иным, еще неизвестным для погруженного во тьму язычества человечества. А теперь гонят христианство прекрасно знающие его отступники, сознательные слуги грядущего Антихриста. Можно сказать, что сейчас благоденствуют в мире только злые люди и обманщики, захватившие в свои руки все, вплоть до государственной власти, и распоряжаются поэтому по своему личному усмотрению всеми благами земли. Честные люди страдают, а мошенники и проходимцы благоденствуют, и это весьма характерная черта наступления предантихристовой эпохи. Самого Антихриста мы пока еще не видим, но дух его явно водворяется и господствует в мире. Многочисленные предтечи Антихриста с громадной энергией подготовляют его приход, его торжество, его воцарение в человечестве». Конец цитаты. Вот видите, как видел уже духовными очами архиепископ Авертий те события, которые сегодня уже очень и очень ярко проявляются. Ведь более 50 лет назад предупреждал выдающийся подвижник православия нас с вами. А сегодня мы уже видим многие явные знамения времен, различать которые нам заповедано самим Господом. В самых различных областях жизни – политической, экономической, технологической, социальной, культурной и других, идет сатанинская работа. И вот эти явные моменты, которым мы должны обязательно давать духовную оценку, становятся все более очевидными. Вот мы знаем, что в России отменили Великорецкий крестный ход. Вы понимаете, отменили и светские, и церковные власти. Это действительно из ряда вон выходящее явление. Вот я цитирую только некоторые заголовки некоторых сообщений, не только про Великорецкий крестный ход, но и о том, что вообще происходит в России. Участников Великорецкого крестного хода оставили без еды, воды и ночлега. То есть, по пути следования крестного хода местным жителям запретили их принимать, запретили их снабжать едой и водой. Вы понимаете? И это люди, которые сегодня руководят вот этим вот регионом. Это церковнослужители, которые служат в этом регионе во главе с правящим архиереем. Или еще заголовочек. «Маршрут Великорецкого крестного хода перегорожен цепью и рвами». Вот понимаете, натянута цепь, застегнутая на замки, и перекопано все грейдерами и тракторами. Вы понимаете, людям нужно обходить вместо привычного маршрута буквально многие километры, чтобы встать вот на ту самую дорогу, которая ведет к месту назначения. Или еще интересное сообщение. Власти Краснодарского края игнорируют обращение митрополита Екатеринодарского Исидора с просьбой об открытии православных храмов. Вот посмотрите, это сейчас, буквально вот в эти дни все происходит. Владыка Исидор, заслуженный архиерей, уже в возрасте, так сказать, один из главных авторитетных наших архипастырей, возглавляющий Высший Церковный Суд, авторитетный действительно, а к нему какая-то девица, извините, по-другому не скажешь, которой где-то около 30 лет, санитарный врач Краснодарского региона, просто пишет «Исидор». Даже там не ваше высокопреосвященство или там митрополит Исидор, просто Исидор, понимаете? Отношенница. Это девчонка еще по сравнению с этим владыкой, который пережил эпоху гонений и восстановления христианства в России. А она только в 2007 году институт закончила, понимаете? Такое пренебрежительное отношение. И она дала разрешение на открытие супермаркетов, санаториев, пляжей, многих увеселительных заведений и так далее. А церкви она запрещает по сей день открыть. Что это такое? О чем вот такое говорит? Да о том, что дух Антихриста конкретно царствует в мире тем, лежащим во зле, как и говорит нам святой апостол Иоанн Богослов. Кому не угодно богослужение в храмах Божиих с участием прихожан и всенародные крестные ходы? Они не угодны сатане, Антихристу и его предтечам, которые ныне ведут во всем мире деятельную подготовку к воцарению сына погибели. Ведь что такое крестный ход? Каково его духовное значение? Оно великое духовное значение, потому что в пути крестного хода освящается все: домы, воды, воздух, земля. Вот ведь в чем дело. Отвергается все губительное и тленное, как говорит святой Симеон Солунский. И мы знаем прекрасно, что во времена эпидемии крестные ходы способствовали искоренению болезней. Вот вспомним знаменитый 1612 год, вот смута, и когда вот начиналось вот это вот сбор народного ополчения в Ярославе, тогда временной столице государства российского, собиралось ополчение, и в это время началось моровое поветрие. И что сделал князь, святой князь Дмитрий Пожарский? Он назначил народное моление пред чудотворной Толкской иконой Пресвятой Богородицы. И после торжественного крестного хода стихла эпидемия. Стихла эпидемия. А 1830 год, нашествие холеры, какого не было на Руси, святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, сразу же совершил молебен и крестный ход из Успенского собора Московского Кремля, распорядился совершать ежедневно на каждой литургии молебные прошения и крестные ходы. И вот все это воодушевило население Москвы, вселило надежду и веру во всесильную помощь Божию, и поветрие очень-очень быстро утихло. А здесь храмы не открываются для молитвы. Ведь кто, как не Господь, может помочь в борьбе с вот этой вот болезнью? Крестный ход – это великий живой духовный опыт и уникальная возможность попросить у Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и всех святых заступничество перед Господом и исцеление для болящих. Богослужения, вот эти вот протирания, макания, лжицы, что это такое? Вот замечательной совершенно статьей выступил наш современник, известный подвижник, архимандрит Савва Святогорец. Что он пишет? Он пишет, что утверждение о передаче микробов и вирусов в церкви – это хула на Духа Святаго Божия. Вот ведь в чем дело, дорогие мои отцы, братья и сестры. А у нас все это совершается. Единственная поместная церковь – это Русская Православная Церковь, которая ввела вот это вот «новшество» в кавычках. Ни одна поместная церковь не занимается дезинфекцией тела и крови Христовой. По-другому не скажешь. И вот действительно, как говорил наш преподобный батюшка Серафим Выецкий, что истинная церковь всегда будет гонима, а гонения будут принимать самый изощренный и непредсказуемый характер. Вот это уже гонение, понимаете? И мало того, что порабощенный духом Антихриста мир сей гонит православие, гонит учеников Христовых, еще и в церкви, получается, идут гонения. Но вспомним слова самого Господа. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:18-19. И вот что, как и говорил святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, дух мира сего проник и в церковь еще тогда, в середине XIX века, и начал гнать всех благочестивых, желающих жить благочестиво, так же, как их гонит и в самом мире сем. Но будем помнить, что ради святой любви ко Христу те, кто на самом деле искал спасения, претерпевали очень многие напасти и гонения от дьявола и выполняющих его волю людей. А иного пути в небесное наше Отечество нет. Помните, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния 14:22. И сам Спаситель что сказал нам? «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33. И, конечно, очень печально, когда от многих современных православных людей, в том числе богословов, священнослужителей, часто приходится слышать, что в наши дни ничего особенного не происходит, что так было всегда, и, как говорят они, в прошлом не раз бывали непростые времена, когда верующие ожидали конца света, однако мир по сей день продолжает существовать. Вот так. И вот очень важные слова по поводу вот таких вот деятелей сказал архиепископ Авертий Таушев. Цитирую. «Ничем не обоснованный, глубоко противный Слову Божию, розовый оптимизм и опасен, и преступен, ибо духовно разоружает христиан и внушает им беспечность, в то время как Христос Спаситель многократно и настойчиво внушал своим последователям, необходимо бодрствовать на всякое время и молиться, чтобы не быть застигнутыми врасплох. И не есть ли это самый характерный признак приближения последних времен и конца мира, что об этом конце никто не хочет говорить и думать? Не так ли? Жизнь современных людей, не исключая себя христианами и даже священнослужителей, совершенно разошлась с церковью. В храмах возглашается одно, а в жизни говорится и делается совсем другое. Так в храме постоянно возносятся моления о даровании нам доброго ответа на страшном судище Христове. А в жизни многие слышать не хотят о страшном суде, говоря, зачем пугать людей, к чему сеять панику? Но в таком случае зачем и читать Евангелие? Или уже мы дошли до такого состояния окаменненного нечувствия, что только по обязанности читаем его, а сами не придаем никакого значения тому, что в нем говорится, дабы не уподобляться этим лживым пророкам-оптимистам, мы должны исповедовать и, не стыдясь, во всеуслышание проповедовать только чистое, безопримесное учение Слова Божия, уясняя его авторитетами святых и духоносных мужей древних и новых времен. А это учение, вопреки мнению разного рода современных либералов, модернистов и обновленцев, ясно гласит, что мир идет к своему концу, и мы, христиане, должны не бояться этого и не впадать в панику в кавычках, а усиленно готовить себя, себя и близких своих, чтобы достойно, как подобает истинным христианам, встретить этот конец и быть в состоянии дать добрый ответ на страшном судище Христовом. Вся наша надежда и все наше упование не на антихристов прогресс человечества, в кавычках, и не на продление этой греховной, утопающей в похотях прелестных земной жизни, а на открытие нового неба и новой земли, на которых обитает правда, как пишет святой апостол Петр. Мы должны отдавать себе ясный отчет, в какое время мы живем. Ведь только духовно слепой или уже продавший свою душу врагам нашей святой веры и церкви может не ощущать во всем, что сейчас происходит в мире, дыхание приближающегося антихриста. Вот как предупреждал владыка Верти верных Христу чад церкви еще в 70-е годы 20-го столетия. Так что же происходит сегодня? В наши дни построение цифровой тирании антихриста вступило в решающую фазу. По-другому говорить уже нельзя. В решающую фазу. И действуя со всяким неправедным обольщением, как нам говорит Слово Божие, предтечи и слуги сына погибели делают все для того, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, как говорил нам сам Христос. Человечеству предложена идея построения глобального цифрового рая, который станет для добровольно устремившихся в него преддверием преисподней. И вот нам что рассказывают, какие басни. Все это обеспечит мир и безопасность, устойчивое развитие, улучшение качества жизни. И даже не в отдельно взятой стране, а в мировом масштабе. И вот эта тайна беззакония, о которой говорит святой апостол Павел, совершается буднично и незаметно, хотя зло уже обнажилось до предела. И вот опять говорю, что к величайшему сожалению, далеко не всем известно, в том числе и православным, что впервые в истории человечества в начале 21 века на самом высоком политическом уровне заключены международные соглашения о построении на планете Земля единого наднационального цифрового общества. И это общество по сути своей будет тоталитарной тиранией. И в наше время этот процесс, который именуется глобальной цифровой трансформацией, получает необычайное ускорение. И уже по всему видно, что вопрос вот этой глобальной цифровой трансформации – это вопрос о власти. Это, еще раз повторю, ключевой вопрос. Вопрос о власти. А сам этот процесс есть не что иное, как построение тоталитарной тирании антихриста. Поэтому мы должны говорить, что построение глобального цифрового общества имеет явно, даже не явно, а ярко выраженное религиозно-мистическое значение. И вне всякого сомнения, это деяние богоборческое, греховное, причем как со стороны внедряющих эту сатанинскую систему, так и со стороны вступающих в нее. Еще раз скажу, дорогие мои слушатели, главным технологическим принципом построения цифрового общества является цифровая идентификация личности. И причем это не только присвоение каждому человеку вместо имени личного кода или, как еще говорят, идентификационного номера, но обязательно добровольное принятие и постоянное использование его человеком в процессе своей жизнедеятельности. И точно такой же номер присваивается электронному файлу досье человека в базе данных. Вот это ключевой момент трансформации традиционного человеческого общества в тоталитарное цифровое общество. И что очень важно, это те выводы, которые сделаны постоянно действующим круглым столом «Вопросы духовной безопасности в информационном обществе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата». Ибо в нем принимают участие выдающиеся архипастыри нашего времени, такие как владыка Владимир Почаевский, такие как владыка Агафандил Одесский Измаильский. Это лучшие богословы Украинской Православной Церкви и очень многие ученые разных направлений, в том числе и специалисты в области информационных технологий, в области лингвистики и так далее. Что конкретно записано вот в двух резолюциях этого круглого стола? Оценка тенденций развития науки и технологий, а также системных действий власти по присвоению уникальных идентификаторов гражданам с точки зрения православного христианина может даваться только в свете учения Слова Божия и в контексте построения Царства Антихриста, поскольку эта проблема имеет не только светское, но прежде всего духовное измерение. Конец цитаты. Вот ведь как, дорогие мои. И этот вывод авторитетных архипастырей, богословов и ученых есть единственно безусловный и безоспорный. И поэтому очень печально, что по сей день проблемы, связанные с внедрением технологии цифровой идентификации личности и электронных идентификационных устройств, рассматриваются большинством так называемых исследователей сами по себе, вот сами по себе, в отрыве от существа и смысла богоборчества глобальных проектов, которые их породили. Вот в этом-то величайшая ошибка современных толкователей, в кавычках, откровения на богослова, именующих идентификатор внешним знаком. Что значит внешний знак, если это тот самый номер, который относятся к конкретной личности и заменяют фактически все данные о ней. Вот этот номер обеспечивает доступ к базе, где хранятся полные досье на каждого гражданина. Понимаете? Вот ведь в чем дело. Это, как еще говорят, ключ. Ключ к досье. И вот такой подход, когда начинают очень многие на многих форумах там обсуждать, хорошо или плохо, грех или нет, принимать там какой-то идентификатор или внедрять, в конце концов, чип, это совершенно неправильный ход мыслей. А ведь что еще очень и очень важно? Вот этой электронной кибернетической системе, которая будет управляться искусственным интеллектом, необходимо, чтобы вот это цифровое имя, личный код, идентификационный номер, чтобы это цифровое имя человека стало неотделимым от его физического тела. Вот только тогда она будет уверена на 100%, что человек, вступивший с ней в контакт, именно тот оцифрованный биообъект, за который он себя выдает. Вот это очень важный момент. И пока еще предлагают использовать электронные микропроцессорные устройства с биометрическими микрочипами, типа электронных паспортов, непосредственно биометрические технологии вкупе с единой системой идентификации и аутентификации для получения банковских и прочих услуг, далее смартфоны для оплаты покупок в супермаркетах. Но скажу я вам одну, что в конечном итоге будет сказано, что слишком дорогие эти способы, ненадежные, потому что идет множество краж и потерь. И тогда-то будут вынуждать, как и говорил преподобный отец наш Паисий Святогорец, к более простым средствам. Вот для этих целей существуют так называемые человеческие штрих-коды. Идентификационные микрочипы, вживляемые в тело человека, которые уже становятся частью человеческой природы. И вот эти носители личного кода, оцифрованного гражданина, могут использоваться для определения его личности и осуществления операций купли-продажи. Поэтому слушающий доразумеет, поскольку несложно увидеть в этих достижениях научной мысли, в кавычках, аналоги апокалиптического начертания, которое должно быть у каждого гражданина и без которого нельзя будет ни покупать, ни продавать. Неужели не видно? И еще одна очень и очень серьезная ошибка современных толкователей, в кавычках. Это попытка исследования текста книги Откровения в строго хронологическом порядке. Как они заявляют, что прежде принятия начертания кто-то потребует поклонения Антихристу, потребует отречение от Христа. Так вот, слушайте внимательно, дорогие отцы, братья и сестры, само принятие начертания имени зверя или числа имени Его, это уже есть признание власти Сына погибели и поклонение Ему. И при этом никто не потребует явного отречения от Христа, потому что уже человек, принявший этот атрибут и использующий его, он уже вступил в войско Антихриста. Вот ведь в чем дело. А, кстати, в Откровении святого апостола Иоанна Богослова нигде не написано, что кто-то будет требовать этого отречения. Все сказано у святого апостола четко и конкретно. Вот это атрибут, который предлагается принять всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, иначе никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Имя зверя или число имени Его. И я вам скажу, что вот эти понятия, все три понятия, начертание, имя зверя или число имени Его, это понятия абсолютно эквивалентные. обозначающий один и тот же атрибут. Цифровое имя человека. Другое дело, что сначала, как и говорил нам наш светоч православия, всероссийский старец, батюшка Кирилл Павлов, сначала это будет на бумаге, потом это будет в карточке, а потом это будет уже в виде метки на теле человека. И даже с научной точки зрения, как я вам уже начал об этом говорить, система должна быть 100% уверена, что к ней обратился именно тот биообъект, за который он себя выдает. То есть присвоение человеку цифрового идентификатора личности на бумаге обязательно должно закончиться нанесением этого идентификатора на его физическое тело. Почему? А потому что есть такой принцип технологический, чисто технологический принцип автоматической идентификации. Идентификационный номер в машиночитаемом виде должен быть нанесен на объект управления и стать его неотъемлемой частью. Таким образом, одновременно будет осуществляться процесс идентификации и аутентификации этого объекта. Вот ведь как интересно. Подробно это все расписано в книге профессора Белова «Штриховое кодирование. Высокие технологии 21 века». Почитайте. Причем в микрочип достаточно записать только личный код человека для связи системы. Больше ничего не надо. Никаких других сведений. Они все в базе. Но вот этот личный код, он и есть код доступа. Ключ. Понимаете? А этого достаточно, чтобы осуществлять тотальный контроль и управление человеком посредством экономических рычагов, о чем и говорится в Откровении святого Иоанна Богослова. Нажал кнопочку, лишил человека доступа к материальным благам. Все? Все. И вот как пишет святитель Игнатий Брянчанинов: Новый Завет всюду именует христианина храмом, домом, сосудом. Цель этого храма, с которую создал его Создатель, цель этого сосуда, с которую устроил его великий художник, в том, чтобы он был жилищем Бога, вместилищем даров Святаго Духа. Конец цитаты. И поэтому святой апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Так вот, вживление идентификационных микрочипов в тело человека есть не что иное, как вторжение в храм, предназначенный для обитания Духа Святаго Божия. И понятно, что человек, согласившийся на такую процедуру, станет не жилищем Бога, а логовищем сатаны. Человек, добровольно согласившийся вживить себе идентификационный микрочип, уже не только духовно, но и физически, материально станет неотъемлемой частью системы нового цифрового порядка Антихриста. И что еще важно, он фактически станет соучастником построения этой системы. Вот задумайтесь, дорогие мои отцы, братья и сестры. Он принял по собственной воле вот этот атрибут, и тем самым он вошел в эту систему, и не только вошел, а помог ее строительству. И можно ли считать, что в таком обществе, вот в обществе чипированных биообъектов, возможно стяжание Духа Святаго Божия? А? Давайте подумаем. Так вот, по мнению Эрика Шмидта, знаменитого IT-бизнесмена, который, многие знают, был главным исполнительным директором Google, а ныне старший технический консультант компании «Алфавит», по мнению Шмидта и солидарных с ним глашатаев цифровой трансформации, цитирую дословно, «люди станут уже не теми личностями, которые заложили определенные таланты природа и генетика. Формировать сознание и восприятие человека будут машины». Конец цитаты. Но на самом же деле формировать сознание и восприятие человека будут не машины, а хозяева и операторы системы, слуги Антихриста, руководимые лукавыми духами. Вот их мириады, и они сегодня вот руководят вот этими людьми, которые уже возводят вот эту вот цифровую Вавилонскую башню. Что мы можем здесь сказать? Что построение цифровой цивилизации, в кавычках, и соучастие в этом строительстве является деянием греховным, покушением на промысел Божий о мире и человеке. Почему? Да потому что человек превращается в биообъект. У него уже практически отнимается богоданная свобода. И в глобальном цифровом обществе станет абсолютно невозможным пребывание человека в заповедях Божиих, а спасение безсмертной души для блаженной вечности можно будет обрести только на путях исповедничества и мученичества. Вот это мы должны понять. Поэтому архиепископ Аверти Таушев назидал своих учеников, цитирую, «для православной веры, которая повсюду подвергается открытым и скрытым нападкам, давлению и преследованию со стороны слуг грядущего Антихриста, настало время исповедничества. Исповедничество постоянного, если необходимо, до самой смерти». Конец цитаты. И думается, что не только православные верующие, но все здравомыслящие люди планеты должны отказаться от соучастия в тайне беззакония и откликнуться на слова митрополита Одесского Измайльского Агафангела, сказанное еще на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2004 года. Вот прошло 16 лет, и мало, к сожалению, кто услышал, даже из православных. Скажу вам слова владыки Агафангела. Нам необходимо осудить глобализацию как антихристианское явление, ведущее к созданию во всем мире единого царства Антихриста. Осудить цифровое кодирование людей как основу глобализации. Осудить внедрение биометрических документов и вживление микрочипов в человеческое тело как покушение на богоданную свободу человеческой личности. Конец цитаты. И ведь не слышат наши сегодняшние богословы, не слышат архиереи по сей день вот эти вот пророческие слова. А ведь не за горами уже это. Биометрия уже повсеместно внедряется, а завтра скажут, слишком сложно, слишком дорого, да и может человек подделать там отпечаток пальца, маску какую-то надеть. Понимаете? И тогда скажут, вот, ребята, какой хороший способ-то, давайте-ка сюда ручку, сейчас мы вам вживим. Вот такая история у нас получается, печальная история. И что еще, конечно, у нас шаг за шагом вот это вот строительство вот этой вот цифровой цивилизации, строительство вот этого цифрового общества, оно уже практически на каких-то законах начинает базироваться. Причем законы эти антинародные, антиконституционные, но их почему-то принимают. Вот, напомню, 21 мая, в день апостола-евангелиста Иоанна Богослова, Госдумы был принят законопроект о так называемом госредистре, законопроект о госредистре. 2 июня его одобрил Совет Федерации, 8 июня 2020 года президент Путин подписал этот федеральный закон. Называется он «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». То есть принят очередной антиконституционный, антинародный законопроект, теперь уже закон, конкретно подрывающий государственную и личную безопасность, ибо по сути создается единая распределенная база на всех граждан России от мала до велика. И, как обычно, все в целях удобства и безопасности. Я вам подробно рассказывал в прошлых передачах, какие сведения туда будут уноситься, кто их будет использовать, кто их будет хранить и так далее. Так вот, удобство и безопасность. Какова цена этим удобством? Прежде всего, практически каждый гражданин лишается богоданной свободы. Ведь идет конкретное нарушение 23 и 24 статей Конституции, на касающиеся неприкосновенности частной жизни и информации о частной жизни лица, которые не имеет права никто собирать без согласия гражданина. И, конечно, статьи 28-29, касающиеся граждан, не желающих по религиозным или иным убеждениям соучаствовать в построении тоталитарного общества. Вот ведь в чем дело. И даже создание этого регистра противоречит федеральному закону о персональных данных, где конкретно говорится, не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Очень-очень многие люди выступали против этого антинародного, повторю, и антиконституционного закона, и антихристианского. И, в частности, вот генерал-майор ФСБ в запасе Александр Георгиевич Михайлов дал объективную оценку вот этому закону. Он заявил, что спецслужбы стран наших противников очень обрадуются такому подарку, как единому источнику всех сведений о гражданах нашей страны. Не существует баз без утечек данных, подчеркнул генерал Михайлов и призвал президента не подписывать этот закон в связи с угрозами, которые этот закон создает. Против регистра поднялось действительно очень много людей. Думу завалили буквально десятками тысяч обращений. Против закона выступили сотни ученых, даже представители силовых структур и деятели культуры, даже все думские фракции, кроме «Единой России», но даже в этой, вот казалось бы, фракции «Единой России» тоже нашли честные депутаты, которые отказались поддержать антинародный закон. Но глашатаи цифровой трансформации пропихивали его всеми правдами и неправдами. А ведь вот эта цифровая платформа, заменяющая традиционное государство, сможет собирать полную информацию о всей жизни граждан и даже об их генетических данных. Полное досье на каждого человека окажется в руках анонимной системы управления. Говорят, там будет вести Федеральная налоговая служба. Но мы-то знаем, где находятся главные деятели, да и оборудование все оттуда, программное обеспечение все оттуда, элементная база вся оттуда. Так вот, по сути, управление страной можно будет осуществлять из любой точки земного шара. Что тут можно сказать? Мы должны помнить, что Русская Православная Церковь в целом ряде своих документов твердо настаивает на исключительной добровольности участия граждан в новых формах идентификации и аутентификации личности и признает право человека отказаться от использования любых технологий, противоречащих его религиозным и иным убеждениям. И такое же заключение дает Государственно-правовое управление президента Российской Федерации. Вот такой парадокс. И еще одна, конечно, неприятная новость. Это во всех российских школах, а их сегодня 43 тысячи, опять же под предлогом обеспечения безопасности, собираются оборудовать системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Причем оснащение школ системами видеонаблюдения и мониторинга предусмотрено российской программой «Цифровая экономика», внедряющейся в нашей стране под руководством Всемирного банка. Ну, неужели непонятно? А теперь смотрите, что пишут «Ведомости». Вот такое интересное сообщение 16 июня 2020 года. В Америке приостанавливают внедрение технологии распознавания лиц, а в России ее вводят во всех школах. Разница в том, что там, в Америке, это ответ на запрос общества, а у нас ответ на запрос государства и приближенных к нему предпринимателей. Конец цитаты. Вот статья так называется «Детское лицо цифровизации». Кто будет этим заниматься? Будет заниматься корпорация Ростех, понимаете? Вот та самая госкорпорация, которая действительно приближена к руководству Российской Федерации. Но ведь приостанавливают внедрение этих технологий Антихриста не только в Америке, но и в Евросоюзе. Уже в январе об этом поступило сообщение, цитирую дословно, Еврокомиссия вводит запрет на 3-5 лет, чтобы за это время оценить последствия технологии распознавания лиц для защиты персональных данных граждан и их прав на неприкосновенность частной жизни. И далее, Великобритания, вот что пишет британская Guardian, еще год назад писала, кстати. Это определяется как угроза демократии. Цитирую. Мы не хотим, чтобы наши лица хранились в обширных базах данных, будь то государственные или частные. Это отменяет неприкосновенность частной жизни. В Китае, где такое наблюдение уже широко развернуто, распространяется страх в целевых группах населения. Но демократические власти должны соответствовать более высоким стандартам. Конец цитаты. Так вот, для российских глашатаев цифровой трансформации милее китайский вариант тотальной слежки за каждым движением каждого биообъекта. И не только за движением, но и за настроением, за выражением лица. Я уже не раз рассказывал, что сбор биометрических параметров человека для помещения их в электронные устройства и базы данных для последующей автоматической идентификации, аутентификации напрямую попирает целый ряд конституционных норм. Вот статьи мы читаем 2, 3, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 и так далее. Причем эти права и свободы не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного положения. Вот ведь в чем дело. И вот это так называемое обеспечение безопасности уже давно является заклинанием, магическая сила, которая воздействует на сознание людей. Как часто мы это слышим из уст политиков, вот этих вот цифровых бизнесменов, журналистов, что это такое, это беспрецедентная промывка мозгов. А на самом деле это удобнейший предлог для построения тоталитарного рабовладельческого общества. Дело в том, что утверждение, что введение поголовного контроля с помощью компьютерных систем, видеонаблюдения, внедрение биометрии, создание всеобъемлющих баз данных и использование других новшеств может решить проблему безопасности, является политическим мифом, который используют представители глобальных элит для утверждения своего господства над оцифрованным человеческим стадом. Почему? Да потому что человеку, который решил стать, допустим, террористом, преступником, никакая биометрия, никакое видеонаблюдение не помешает совершить то, что он задумал. Так же, как никакие системы видеонаблюдения не спасут людей, которые могут стать жертвами преступника. Вот смотрите, представьте, что в Беслане действовала бы в школе система распознавания лиц. Да? Спасла бы она детей и преподавателей. Остановила бы она бандитов. Но неужели не ясно, что нет? Просто ее террористы моментально бы уничтожили там парой выстрелов. Таким же образом могут ворваться в любую школу вооруженные преступники, и никакая система видеонаблюдения их не остановит. Но чем особенно чревато внедрение вот этой так называемой биометрической идентификации по лицу в школах? Детей с малых лет хотят приучить к тому, что это нормально. Они не будут понимать, что это недопустимое унижение человеческого достоинства, нарушение личной неприкосновенности и неприкосновенности частной жизни, ведущие к полной потере свободы. Вот ведь что хотят строители этой системы. Воспитать с детства послушного раба электронной системы и ее хозяев. И это задача строителей нового цифрового порядка. Выработать в ребенке чувство рабской покорности, привычку к терпению любых надругательств над честью и совестью. А ведь что говорится в комментариях к статье 43 Конституции РФ об образовании? Политика государства в сфере образования основывается на принципе уважения к правам и свободам человека. Так вот, внедрение систем биометрической идентификации, аутентификации, систем видеонаблюдения в школах – это прямое нарушение конституционных прав и свобод всех учащихся и сотрудников учебного заведения. Ну, пока вот строители этой системы говорят, что внесение в базу биометрических параметров лиц, учителей и работников школ, детей, родителей, возможно будет только после письменного согласия на обработку данных. То есть пока как бы есть право выбора, но мы-то знаем, как все на практике происходит, когда действует система так называемого добровольно-принудительного получения согласия. Несогласных сразу клеймят как противников прогресса и обеспечения безопасности. Учителей могут попросить написать заявление по собственному желанию. Но пока, конечно же, есть надежда, что найдутся смелые преподаватели и родители, которые поставят на место чиновников от образования и взорвавшихся IT-бизнесменов, мечтающих сорвать хороший куш за внедрение античеловеческой системы. Ведь это же большие деньги для тех, кто будет эту систему строить. Так вот, нельзя молчать и попустительствовать открыто действующей тайне беззакония. Слушающий да разумеет, дорогие мои отцы братья и сестры. Ну, а теперь наш календарь. Наш календарь. Итак, в воскресенье 21 июня по новому стилю, неделя вторая по Пятидесятнице. Празднуем память всех святых в земле русской просиявших. И также всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. В этот же день память у великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора епископа Суздальского, обретения мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских и преподобного Зосимы Финикийского. В понедельник, 22 июня, начинается седмица третья по Пятидесятнице. Продолжается Петров пост, и в этот день память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белозерского и праведного Алексея Московского. Во вторник, 23 июня, память священномученика Тимофея, епископа Прусского, обретение мощей святителя Василия, святителя Василия, епископа Рязанского, и собор рязанских святых, а также святителя Иоанна, митрополита Тобольского, и собор сибирских святых. В среду память апостолов Варфоломея и Варнавы, и память Варнавы Ветлужского и перенесение мощей Ефрема Новоторского. В этот же день празднование иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Достойно есть». В четверг, 25 июня, память преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, обретение мощей и второе прославление благоверной великой княгини Анны Кашинской, преподобного Арсения Коневского, преподобного Ануфрия Мальского, Псковского, Ануфрия Мальского, да, вот замечательный праздник, преподобного Васяна Ионы Соловецких и преподобных Ануфрия и Авксентия Вологодских, а также преподобного Стефана Комельского. В пятницу 26 июня, память мученицы Ателины, преподобной Александры Дивеевской, преподобных Андроника и Саввы Московских, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна, и, наконец, в субботу, 27 июня, память пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского, благоверного князя Мстислава во святом крещении Георгия Храброго, преподобного Мефодия игумена Пешножского и собор Дивеевских святых, а также память преподобного Елисея Сумского. Вот такие у нас праздничные знаменательные дни на грядущей седмице, и теперь имена наших отцев, братья и сестер, на соборную молитву. Итак, сегодня, дорогие мои отцы, братья и сестры, прошу ваших святых молитв, особых молитв, пяти наших ближних. Пять человек сейчас перечислю в первую очередь, вот на особую молитву. Итак, помолимся о здравии тяжело болящей Натальи, Виктора, игумена Сергия, болящей Ларисы и болящего Сергия. Пять человек. Повторю еще раз. Помолимся особо о здравии тяжело болящей Натальи, Виктора, игумена Сергия, болящей Ларисы и болящего Сергия. Еще помолимся о здравии и благоденствии болящей Натальи, болящего Николая, болящего Александра, болящего протоиерея Александра и болящей матушки Людмилы со сродниками, болящего Николая и Ирины с отчадами, Евгения и Анны с отчадами, болящего Павла и Ольги с отчадами, Алексея, Сергея и Надежды с отчадами, протоиерея Василия с духовными чадами, болящего Владислава, Владимира, Сергия со сродниками, вот у нас тоже наш единомышленник из Сибири, замечательный есть такой, о Сергии со сродниками прошу молитв. Игоря и Юрия со сродниками, болящей Галины, Андрея со сродниками, Иерея Павла и протоиерея Георгия. Еще помолимся о здравии и благоденствии протоиерея Владимира и протоиерея Георгия. Спаси вас, Господи, дорогие отцы, братья и сестры, за ваши святые молитвы. И еще прошу ваших молитв о упокоении замечательного русского ученого, новоприставленного раба Божия Георгия. Всем желаю милости Божией и спасения, блаженной вечности. Надеюсь, что мы еще встретимся на страницах нашей передачи «Современность в свете учения Слова Божия». Да хранит вас Господь. И, конечно же, спрашиваю о мне, болящим ваших святых молитв. С Богом, дорогие отцы, братья и сестры!